Настенные часы замирают. Бегающие огоньки на мониторах гаснут, звон телефона обрывается. Иона, обернувшаяся спиной ко мне и к Маринус, застывает на месте. Я встаю и, спотыкаясь, отхожу от кровати. Не могу отвязаться от мысли, что Маринус, наша гостья, не может знать о нас с Ионой больше, чем мы с Ионой знаем о ней. Простой смертный, пусть даже и психотерапевт, не может лежать в воплощенной кровати внутри Аризона и глядеть на нас с откровенной скукой, будто на затянувшемся собрании. И тем не менее очевидно, что именно это и происходит. Хотя этого не может быть.
«У вашего операнда масса недостатков, но самое нелепое — это ваш Абалдин», — невозмутимо продолжает наша гостья. «Нет, судите сами. Анима — абортивное средство, которое пациент должен принять исключительно по своей воле, иначе оно не сработает. Полный нонсенс. Такой примитивной формулы на пути мрака вот уже лет 60 никто не пользуется. На что вы надеялись, Грейеры, когда его изобретали? В усовершенствованном виде вы бы мне его без особых хлопот скормили. Ну, во всяком случае, теоретически».
«Сестрица, кто она такая?» Телеграммирует Иона.
«Тревога!» — телеграммирую я. «Готовься к битве, иначе нам конец!»
«Давай ее убьем!» «Немедленно!» — настаивает он.
«Если ее убить, то ее душа от нас ускользнет!» — телеграммирую я открытым текстом. «А если ее душа ускользнет, оперант умрет! Он и 9 часов не продержится, не то что 9 лет! А если оперант умрет, то исчезнет и лакуна!»
«А без лакуны все захлестнет время внешнего мира. Ваши перворожденные тела иссохнут, а ваши души уйдут во мрак. Верно?» — неторопливо произносит Маринус.
«116 лет пожили, и хватит».
Иона, ошарашенный не меньше моего, телеграммирует. «Сестрица, что происходит? Неужели эта ушлая стерва нас слышит?» Маринус укоризненно цокает языком.
«Мистер Грейер, как вам не стыдно?» Выражение похлеще нельзя было подобрать. В наши дни, стерва, похвала, а не оскорбление. Вы б еще веточкой сельдерея на меня замахнулись. Право слово. Значит, я стерва, да к тому же ушлая. Вы же меня сами в гости пригласили. Я не напрашивалась. В чем вы здесь ушлость усмотрели? Нехорошо. Очень некрасиво с вашей стороны».
Небрежно вычерченным глифом Маринус мгновенно развоплощает шейные корсеты капельницу. Мы ошеломленно глядим на нашу гостью.
«Да-да, я знаю, субаризон в Аризоне, пузырек в пузыре на чердаке дома. Вполне сносная копия. Но откуда в государственной больнице взялась минеральная вода Эвиан? Нет, можете не объяснять, и так понятно, кому принадлежит эта гениальная идея».
Она глядит на меня, но кивает на брата. Я молчу. Она неторопливо встает с кровати. Мы с Ионой отступаем на шаг.
«Вы, мисс Грейер, не стали бы тратить силы на воплощение бутылки французской минералки в воображаемой палате государственной больницы, особенно после вашей сверхсекретной вылазки в лечебницу Докинса. Да-да, я заметила, что вы меня глазами Вивсингх изучали. Вы меня обольщали, а я вас обольщала. Такая вот компания обольстителей подобралась. Хороша пижамка-то!» Она делает небрежный росчерк в воздухе и оказывается в прежней одежде. «Только я к своему наряду больше привыкла».
Иона ослабляет контроль над Аризоном, чтобы не растрачивать психовольтаж попусту. Мудрое решение.
А вот то, что он намерен атаковать Маринус, решение опрометчивое. Этого делать ни в коем случае нельзя, она наверняка к этому готова. «Признаюсь, мы в растерянности», — говорю я. «Кто вы? Представьтесь, пожалуйста». «Я — это я, мисс Грейер. Айрис Фенби родилась в 1980 году в Балтиморе. Имя Маринус добавлено позднее, по семейной традиции, но это долгая история. Моя семья переехала в Торонто. Я поступила на медицинский факультет изучать психиатрию. Вот и все».
«Но вы — телепат, владеете глифами», — продолжаю я.
«Вам известно, что это?»
Направляю в ее сторону слабую психоволну. Маринус с легкостью перебрасывает ее на бутылку Эвиан, бутылка падает, подкатывается к краю столика, но исчезает, не успев свалиться на пол.
«Ах, Иона, да мы с нашей гостьей 3 горошины в психоэзотерическом стручке!» — с улыбкой восклицаю я.
Маринус не смешно.
«Нет уж, увольте, мисс Грейер, не надо меня в свой стручок засовывать. Я не обращаюсь с людьми, как с одноразовыми перчатками». Бедного Марка, того самого, который себя бомбадилом называл, вы даже не поблагодарили, просто выбросили его будто мусор, и дело с концом. Да уж, взойдя на высокую и превознесенную гору милосердия Божия, легко заботиться обо всех и каждой из 7 миллиардов хнычущих, блюющих и похотливых тварей, именующих себя человечеством, язвительно замечаю я. А вы рады этим свои поступки оправдывать, говорит она. «Да неужели? А откуда вам известно, кто мы такие и как нас зовут?» «Вопрос, конечно, интересный». Маринус достает из кармана летной куртки какое-то устройство и показывает нам. На корпусе надпись «Sony». «По-моему, один из вас этот цифровой диктофон видел. Полагаю, это были вы, мистер Грейер». Она поворачивается к Ионе, тот вглядывается. «Да-да, смотрите повнимательнее. Может быть, что-нибудь и припомните». Маринус нажимает кнопку, звучит уверенный женский голос. «Интервью с мистером Фредом Пинком в пабе «Лиса и Гончая», суббота, 28 октября 2006 года, 19 часов 20 минут». «Фрея Тимс». Маринус выключает диктофон. «Выражение наших лиц не требует объяснений». «У нее была жизнь», — говорит Маринус, с трудом сдерживая гнев. «У нее была любимая сестра. Помните, как ее звали?» «Говорите. Не стесняйтесь. Что, стыдно?» Ошеломленный Иона словно бы утратил дар речи. Так ему и надо, дуралею. 9 лет назад в роли Фреда Пинка он расхвастался перед Фрей Тимс в моем Аризоне, созданном по образцу и подобию паба «Лиса и Гончи», и тем самым протянул нить Ариадны, которая привела доктора Маринус в самое сердце нашего операнда. «Наконец мой брат приходит в себя и, разумеется, спрашивает совсем не то, что надо». «Откуда это у вас?» Маринус презрительно смотрит на него и поворачивается ко мне. Я без малейшего смущения гляжу ей в глаза и говорю: «Фрея Тимс». Она сверлит меня взглядом, потом всматривается в полупрозрачные жалюзи на призрачном окне. «А ночи здесь темные. Мы на чердаке Слейтхауса?» Я молчу. Она отвечает на вопросы Ионы. «Да, ваш крематорий избавляется от тел, а вот неорганические предметы проскальзывают в щели. В прошлом оброненные пуговицы и заколки для волос значения не имели». Маринус, обернувшись к нам, подкидывает диктофон на ладони. «А в этом веке ангелы и впрямь умещаются на булавочную головку, а жизни многих тысяч — на флешку. Нас мало, мисс Грейер, но у нас хорошие связи. И подобные вещицы рано или поздно нас находят», — говорит она, пряча диктофон в карман. «Я начинаю догадываться, кто она. Энамото-сенсей упоминала о неких мстителях из вневременных, которые с патологическим упорством уничтожают таких же, как они». «У нас? Это у кого?» — спрашивает Иона. «А вы у сестры поинтересуетесь? Она с миром лучше знакома». Я не спускаю глаз с Маринус. «Она из Раскольников». «Тепло». «Le Current Profond», предполагаю я. «Глубинное течение». Руки у нее свободны, глифы она может в любой момент начертать. «Теплее». Мне уже надоела дурацкая игра в шарады. «Вы хоролог». «А что так робко? Побольше яду, мисс Грейер», подбадривает Маринус. «Похоже, она, как и мой брат, обожает дешевый бурлеск. Что ж, может быть, как и мой брат, она допустит ошибку». Иона, как и следовало ожидать, понятия не имеет о хорологах. «Она что, часовщик?» Маринус смеется, искренне и беззлобно. «Мисс Грейер, теперь мне почти ясно, почему вы так долго терпите выходки этого неразумного юнца, несостоявшегося канцеляриста, бесталанного актеришки, мелкой шавки, возомнившей себя волком. Строго между нами, согласитесь, он ведь мертвый груз, балласт, кандалы, ярмо и альбатрос на шее. У него даже имечко подходящее — Иона. Знаете, как ваш Сиит своего ученика называл? Самодовольным ничтожеством, вот как. И добавлял, что у него ума, как у поросячьего дерьма. Честное слово. Единственная заслуга вашего брата — то, что с помощью диктофона Фрей Тимс мы вашего бывшего наставника в Атласских горах отыскали. Досточтимый Сиит умолял ему жизнь сохранить, пытался откупиться, рассказал нам много интересного. Мы с ним обошлись так же милостиво, как он обходился со своими жертвами. Так что теперь, когда вы окончательно убедились, что Иона представляет для вас смертельную опасность, можно...» Внезапно она умолкает, потому что мой брат, кипящий негодованием, забывает об осторожности и голыми руками выводит глиф пиробласта. «Не смей!» — телеграммирую я, но в голове Ионы беснуется яростный вопль. «Не смей!» — кричу я во все горло. Очертания больничной палаты исчезают. Остается только длинный чердак Слейтхауса. 80 лет мета-жизни оканчиваются здесь, на распутье. Что делать? Присоединиться к Ионе и напасть на врага, о силе и способностях которого мы не имеем ни малейшего представления? Вдруг Маринус нас неспроста спровоцировала. Вдобавок, даже если мы победим, то обречем себя на психоэнергетический голод. Или обречь Иону на смерть в безумной надежде на то, что мне самой удастся уцелеть. Пока Иона безрассудно и опрометчиво опустошает свою душу, выжимая из нее последние капли психовольтажа для того, чтобы испепелить Маринус, я не знаю, что делать».